Здравствуйте. Сегодня четверг, 16 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Накануне рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский Союз Киев посетили лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии. «Крымский мост может стать целью для удара со стороны украинских войск», заявляют представители военного командования Украины. Мария Захарова в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Украине посоветовала корреспонденту телеканала CNN взять интервью о ситуации в Донбассе у главного редактора, выходящей в Петербурге, газеты «Общество и экология». Также сегодня.
Первые антивоенные песни были для России. Ну, совершенно понятно и однозначно, что нам не нужна война, что поколение Z и что назад Россия. Но Украина, она больше для Украины.
Максим Покровский о песне «Украина» и других антивоенных песнях российской группы «Ногу свело». Лидеры Германии, Италии и Франции Олаф Шольц, Марио Драги и Эммануэль Макрон прибыли в Киев сегодня утром впервые с начала российского вторжения в феврале. Они ехали на поезде. Небо над Украиной сейчас закрыто из-за войны. В Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнес. Все четверо посетили город Ирпень в Киевской области, который месяц находился под российской оккупацией. О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности СМИ писали. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС. При этом лидеры Франции и Германии в последние дни давали понять, что, по их мнению, Киеву придется вести переговоры с Москвой о мирном урегулировании нынешнего кризиса. Вчера, во время посещения французских военнослужащих на базе в Румынии, Эммануэль Макрон сказал, что Европа продолжит поддерживать Украину, но эти переговоры неизбежны.
Сейчас тот момент, когда мы должны делать политические заявления. Мы, европейцы, Европейский Союз, мы должны посылать четкие политические сигналы Украине и украинскому народу, который героически сопротивляется уже много месяцев. Поэтому европейцы должны быть едины, и наши усилия должны быть сконцентрированы на этой задаче. А Европейский Совет должен принимать соответствующие решения. В этот критический момент мы должны продемонстрировать поддержку Украины. У границы Европейского Союза сложилась новая геополитическая ситуация, поэтому решения Европейского Союза должны приниматься после новых всесторонних обсуждений.
Говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Похожие заявления он уже успел сделать и сегодня утром в Киеве. Вообще заявления европейских лидеров о необходимости и неизбежности мирных переговоров в Украине встречают резкой критикой, напоминая, какой огромный ущерб Россия уже нанесла Украине и как часто Кремль не выполняет данные им обещания. В Киеве настаивают на ускорении поставок обещанного Западом оружия, которое позволит одержать решительную военную победу над российской армией. Украинские военные уверены в своих силах и намерены продолжать действовать со всей решительностью. Об этом, в частности, в интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии» сказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, отметивший, что население оккупированных территорий ждет освобождения, а целью ударов украинских войск может стать и недавно построенный Крымский мост. Вот фрагмент этого интервью.
Связь очень плотная. Я вам скажу, что много жителей Херсона сидят в Херсоне и ждут, когда они включатся в работу с той стороны, и мы их будем бить с двух сторон, которые специально не уходят, которые там спрятали оружие, которые ждут просто сигнала. Никто не собирается сдавать, и никто не собирается их оставлять. Если там у кого-то там пробегают мысли, что там типа, ну давайте уже остановим на этом войну. Нет, это наша страна, это наши земли, это ну там мои братья живут, там наши люди живут. Мы не можем их оставить, и не должны их оставить. Если мы оставим, то ну какие мы тогда защитники?
Да, то ради чего это все?
Да, ради чего тогда с кучей этих смертей? То есть точку невозврата мы уже прошли. Она была в самом начале, когда можно было это все остановить на этапе переговоров. Но после того, что они вытворяли, все, точку невозврата мы прошли. И я скажу тем, кто там хочет спокойствия и мира любым путем, что его не будет. Это вы будете жить в оккупации постоянно, всю свою жизнь. Вы будете бояться, то есть будут ваши дети идти за хлебом в магазин, а их будут ловить, насиловать и говорить вам, что ну так надо, это ж солдаты, не завоеватели. Я хочу, чтобы мои дети жили в свободной стране. У нас появился шанс, которого не было за всю историю Украины. И нам надо просто добить. У нас есть кем, у нас есть желание. Просто дайте нам немножко вооружения, и мы это сделаем.
Говорят, что нам нужно вернуться к границам. Сейчас все думают, а каким 24-го или нормальным 91-го года. Но тем не менее, вы верите в то, что реально можно Крым освободить, деоккупировать? Плюс есть вот эти, знаете, заявления этого деятеля российского Дмитрия Медведева о том, что, мол, вы только попробуйте, вот тогда-то начнется война.
Я не то, что верю, я уверен. Крым – это Украина, Крым – это наша земля. И в Крыму есть люди, которые верят, что мы все-таки туда вернемся. И то, что там Медведев заявляет, что Крым, ай-яй-яй, нет, Крым это не Россия. То, что вы там забрали, то, что вы там провели этот фейковый референдум, это не значит, что это ваша страна. Мы не идем на Ростов, мы не идем на Таганрог, мы идем на свою землю, мы забираем свое, мы не забираем чужое. Оно не ваше. И как бы, ну это то же самое, что зайдет сосед на кухню, скажет, вот я одну кухню заберу, а типа, а тебе видишь, как классно, я тебе оставлю еще две комнаты и туалет, живи там. Нет, как это не обсуждается.
Если, да, украинские военные получат обещанное оружие, это тоже немножко уже туда к вопросу Крыма, там американское, европейское. Керченский мост – это одна из целей?
Да, это 100%. Да. Это ну, не секрет ни для их военных, ни для наших военных, ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения. То есть это мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте, те, которые бегали там в Симферополе и в Крыму с русскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими. Мы понимаем, это наша земля, это наш дом, это наша родина. Второй у нас уже такой не будет. Я всем говорю, никто нам ее не подарит. И там те, кто думает, там, я уеду там, где-то в Польшу, или там, в Германию, или в Португалию, там себе обрету мир, не будет такого. Мы никому не нужны нигде, кроме как у себя дома.
Первое заявление с начала полномасштабного вторжения, значит, 2-3 дня Киев, все операции 2 недели. В чем был главный просчет великого стратега президента России?
В том, что мы будем сопротивляться. Он свято верил в то, что он пройдет там, не знаю, парадным маршем с флагами, все будут его встречать с хлебом и солью. Но на каждой точке, на каждом участке он получал отпор. Я так думаю, что его подготовили, там, я же понимаю, Медведчука вкидывал огромные суммы для того, чтобы тот готовил ему здесь плацдарм. И я скажу, что они понимали, что они дойдут до Одессы примерно так же, как дошли до Херсона. Ну, в Николаеве что-то пошло не так.
Это был фрагмент интервью генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко региональному проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». Генерал Марченко употребил важное словосочетание «точка невозврата», которое, по его мнению, уже давно пройдено. Об этом же говорит глава Украинского центра гражданских свобод, юрист-правозащитник Александр Матвейчук, напоминая, сколько чудовищных преступлений против человечности и военных преступлений совершила российская армия на оккупированных территориях в ходе нынешнего вторжения.
Мы имеем дело с беспрецедентным количеством военных преступлений. И все, что мы фиксируем, это все равно только верхушка айсберга. Объединившись вместе с другими правозащитными организациями, преимущественно региональными, которые много лет работают в своих областях, в инициативу «Трибунал для Путина», у нас в совместной базе зафиксировано 8900 эпизодов. И вот мы посчитали, что мы работаем по международным преступлениям, и среди них огромная часть военных преступлений, есть преступления против человечности, уже стоит вопрос о геноциде, потому что эта война имеет яркий геноцидальный характер. Но только по статье 8 Римского устава, которая говорит про военные преступления, у нас в базе 25 разных форм военных преступлений. Если говорить по группам, да, вот даже не юридически, а так, чтобы было понятно людям, которые не имеют познания в международном гуманитарном праве, то я бы выделила такие две группы. Первая группа — это неизбирательные атаки, это умышленные разрушения гражданских объектов и критической гражданской инфраструктуры. И это тактика ведения войны, так Россия пытается взять и оккупировать города. И вторая группа – это преступления против гражданского населения. Ну, к примеру, вот террор, который российские войска устроили буквально на несколько недель, оккупировав целый ряд городов и поселков Киевской области. Все слышали про Бучу, все видели эти фотографии. Но когда приехали наши мобильные группы работать на место, то, простите меня, вот эта Буча, да, вот как символ, она в каждом поселочке Киевской области. И, к сожалению, мы живем в мире, где важно не то, что это имело факт, а то, насколько это видимо. В Мариуполе количество преступлений было намного более ужасающее и по длительности, и по интенсивности.
Говорила глава Украинского центра гражданских свобод, юрист-правозащитник Александра Матвейчук. Ну и, конечно, очень важно не только с каких позиций, но и с кем вести переговоры. Переговоры обычно ведут дипломаты. Уже не раз я приводил примеры поведения руководящих сотрудников МИД России, включая министра Лаврова, мало согласующегося с общепринятыми представлениями о дипломатии. Вот еще один пример. Корреспондент телеканала CNN в течение 25 минут пытался добиться от главы департамента и печати МИД России Марии Захаровой ответа на вопрос по поводу российского вторжения в Украину. Он несколько раз пытался перефразировать вопрос, чтобы получить, наконец, прямой ответ. В какой-то момент он сказал, что сомневается, что обстрелы Харькова и Киева согласуются с поставленной российским войскам задачей защиты населения Донбасса, и еще раз спросил, является ли российское вторжение в Украину нарушением норм международного права. Подчеркну отдельно, спрашивал он про Украину, и во время ответа Захаровой еще раз переспросил, то есть вы признаете нарушение международного права? Вот этот фрагмент.
Вы понимаете, когда говорите, что я не отвечаю на ваш вопрос, вам не нравится, как я на него отвечаю, но я отвечаю. Возможно, это не совпадает с вашим видением моего ответа, но это не означает, что я этот ответ не даю. Мы еще раз можем с вами пройтись по основополагающим принципам. Международное право – это не шведский стол, из которого можно выбирать только то, что нравится и хочется. Международное право подразумевает права и обязанности для всех. Если одна крупнейшая страна в мире заявила, что она считает себя исключительной, и она не собирается подчиняться международному праву, почему вы требуете от всех остальных того, чтобы они эту ситуацию принимали как есть? Мы исходили из того, это Америка сказала, что она исключит. А мы сказали, что это неправильная концепция, и исключать себя из международного права не вправе никто. И при этом сказали и отметили, что Соединенные Штаты Америки и группа натовских стран пытаются изничтожить международно-правовую систему. На практике и в теории занимается этим. И приводили целый ряд примеров, которые, очевидно, это доказывают. И говорили, что в этой системе международное право просто может прекратить свое существование, потому что по нему наносятся удары. И конкретные примеры этих ударов были бомбардировки Белграда, были захват Ирака, было изничтожение Ливии. Вы не хотите об этом говорить, но я расскажу вам, что американские войска находится сейчас на территории Сирии. Вы будьте этим озабочены. Что американские войска делают в Сирии? Там американские войска никто не звал. Ни отдельные регионы этой страны, ни правительство в Дамаске, ни гражданское общество. Но вы там есть, и американские войска там присутствуют. Вы задайте себе вопрос, так вы исполняете международное право, и тогда Соединенные Штаты имеют право из других требовать ответ на этот вопрос. Или вы относитесь к международному праву как инструменту проведения собственной политики. И тогда не надо считать себя вправе давать моральные оценки всем остальным.
Я привел фрагмент ответа Марии Захаровой, больше чем в 2 минуты длиной. Ответ продолжался еще дольше, но Украина так и не была упомянута. Зато логика «раз Америка нарушает, значит и мы можем» прослеживается очевидно. Это к вопросу о возможности мирных переговоров. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 16 июня. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Вернусь к брифингу Марии Захаровой. Он состоялся в рамках экономического форума в Петербурге. В какой-то момент человек, представившийся редактором газеты «Общество и экология» и председателем землячества выходцев из Донбасса в Петербурге, прервал журналиста CNN, потребовал не задавать Захаровой неправильных вопросов и поговорить с жителями Луганска и Донецка о том, что в реальности там происходит. Захарова отреагировала живо, в традиционно уже для нее хамоватой форме.
Теперь у нашего друга из Соединенных Штатов Америки появилась возможность напрямую поговорить с человеком, который просто с фактами, так сказать, от земли вам расскажет, что происходит в Донбассе. Он просто вам расскажет.
Совершенно правильно. Да. И спасибо большое Сергею Викторовичу Лаврову за его четкую гражданскую позицию. А коллеги из CNN, я рекомендую поехать в Луганск и Донецк и пообщаться с простыми жителями, чтобы вы не задавали вопросы, неправильные вопросы Марии Владимировне, а общались с жителями. Это я вам рекомендую.
Я вам расскажу. CNN не может себе это позволить, потому что редакция CNN находится в Соединенных Штатах Америки и никогда их туда не отправят, потому что тогда они должны будут рассказать правду. Вот сейчас вы являетесь представителем этого региона. Вы же оттуда.
Конечно.
Вы же не житель Москвы и Санкт-Петербурга. Я вам даю...
Коллега, дайте вопрос задать.
Лично вам даю разрешение, разрешаю. Можно сказать, повелеваю вам взять интервью у представителя Донбасса, который находится в этом здании и является вашим коллегой-журналистом. Начните с него, поговорите с ним. Вам же никогда не разрешат этот материал показать. Вы же знаете, это лучше меня.
Говорила Мария Захарова, редактора, выходящей в Петербурге газеты «Общество и экология». Зовут Сергей Лисовский. Не путать с медиа-менеджером, бывшим сенатором, ныне депутатом Думы Сергеем Лисовским. Газета ежемесячная, выходит тиражом в 5000 экземпляров, распространяется бесплатно. Конечно, странно, что Захарова рекомендовала корреспонденту CNN поговорить о Донбассе с редактором петербургской экологической газеты, пусть и выходцем из региона. Но, возможно, она просто не сориентировалась и посчитала Лисовского жителем Донецка или Луганска. Это, по крайней мере, следует из ее слов. Кроме того, газета «Общество и экология» все-таки публикует материалы о Донбассе, находятся на ее страницах и место для поэзии. В 2017 году, к примеру, Лисовский с гордостью рассказал о публикации очередной подборки стихов спецкора газеты в Думе Владимира Хроменко. Хроменко — член Союза писателей России, лауреат Национальной литературной премии «Золотое перо Руси» 2007 года в номинации «Гражданская лирика». И, как сказано на сайте газеты «Общество и экология», награжден фарфоровой статуэткой. В подборку вошли тогда три стихотворения «Крым», «Донецк» и «Прокурорская звезда». Не откажу себе в удовольствии процитировать каждое из них. Стихотворение «Донецк» начинается так. «Чем все закончится в Донецке? Война там страшно идет. Людей стреляют не по-детски, а кто не видит – идиот». И еще один фрагмент. «Но были люди так прекрасны, фашистам давшие отпор, что все преступные приказы неисполнимы до сих пор. А скал бандеровцев звериный Донецк так близко увидал, что этой мрачной картиной мог восхититься лишь вандал». Не менее яркие образы в стихотворении «Крым». Автор перечисляет попытки завоевания Крыма в разные исторические эпохи. Вот одно из четверостишей. «Вечно европейские державы Крым отжать хотели навсегда, и османы грозные неправы. Кровь у янычаров не вода». Ну и вывод стихотворения. «Только у правителя России Крыма заблестит в руках алмаз, а чужим не надо тратить силы, чтобы злить правителя и нас». Стихотворение «Прокурорская звезда» — несомненно, любовная лирика. Посвящено оно, как вы уже, наверное, догадались, Наталье Поклонской. Стихотворение завершается так. «Откроет тайну только Крым. Кому я вру, что никогда не станет ангелом моим та прокурорская звезда?» Интересно, пережили ли чувства Владимира Хроменко к бывшему прокурору Крыма заявление Поклонской о нынешней войне России против Украины, стоившее ей, судя по всему, место заместителя главы Россотрудничества. Ну а клип на песню «Украина» российской группы «Ногу свело» за несколько дней собрал миллионы просмотров. Вот как лидер группы Максим Покровский отвечает на вопрос, для российской или для украинской аудитории предназначены антивоенные песни последнего альбома группы. С Максимом Покровским побеседовал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин.
Первые антивоенные песни были для России, ну, совершенно понятно и однозначно, что нам не нужна война, что поколение Z и что назад Россия. Это песни под номерами 1, 3 и 4. Песни под номером 2 – это буква ЗЮ, она чуть меньше известная, потому что на нее нет видео. Вот она, в принципе, тоже больше для России. Но Украина, она больше для Украины.
Почему для Украины вам важно было именно для этой аудитории сделать, с этой аудиторией поговорить?
При правильности формулировки вопроса я бы немножечко все-таки скорректировал слово «аудитория». Это просто люди и сердца. Потому что мы как бы сейчас... Понятно, что, ну, опять же, с точки зрения русского языка, да, те, кто нас слышит, те, кто нас слушает, это наша аудитория. Тут от этого слова никуда не денешься. Но, тем не менее, это какая-то связь.
Максим, а у вас и личная связь с Украиной?
Да, моя мамочка из Днепра, из Днепропетровска.
А вы сказали про комментарии, я на этом тоже остановлюсь. Вы абсолютно не преувеличиваете, когда говорите «каждый второй». Я бы даже сказал, что больше благодарных отзывов, во всяком случае, именно про эту песню, о которой мы говорим, под видео с клипом «Украина». Очень много этих благодарных отзывов. Тем не менее, есть и другие. Вот на этом позвольте тоже остановиться. Это такой, может быть, типичный, с одной стороны, отзыв, но тем не менее, зацитирую. «Почему русским так сложно просто отстать от Украины? Не нужно она спеть даже Покровскому. Эта песня не путь героя, а попытка спасти самого себя и сделать вид, что вы понимаете, о чем говорите». Не понимаете. Максим, почему вы не отстанете от Украины? Этот вопрос задают вам в комментариях.
Я не очень понимаю, что значит вообще отстать от Украины. То есть я очень хочу сейчас аккуратно высказаться, отвечая на вот такие вопросы вот таких людей, потому что эти люди сейчас очень ранены, и они очень ранимы. И, разумеется, в другой ситуации я бы, наверное, как-то... Разумеется, тоже очень доброжелательно, но я бы все-таки как-то по-другому отвечал на этот вопрос. Понимаете, все, что я сказал России для России, стало возможным, потому что я свободный человек. Ну, разумеется, свобода – это такое понятие относительное, это осознанная необходимость. Но, тем не менее, мы делали много для того, чтобы стать свободными. Мы – коллектив, семья, я ваш покорный слуга. Точно так же и здесь, просто я испытал эти чувства к Украине. И почему я не имею права их высказать? Почему у меня есть какая-то моя история? Что значит отстать от Украины? Как я могу от нее отстать? Вы хотите, чтобы я удалил 50% своей крови?
Вернусь к вашему YouTube-каналу, к вашей YouTube-странице, где самые популярные видео – это клипы все-таки на старые песни, опубликованные 10-11 лет назад. И вот новый всплеск такой популярности именно сейчас, после войны. Ваши новые песни собирают миллионы просмотров. Что вы отвечаете тем, кто говорит, что вы ловите хайп на теме войны?
Что я отвечаю? Я, в принципе, либо ничего не отвечаю, но поскольку вы меня спросили, я вам отвечаю. Ну, через вас, разумеется. Тем. Хайп – это, ну, давайте, я не знаю, у этого слова есть же перевод. Хайп – это, ну, я его сейчас не перевожу, но смысл, даже не перевод, а смысл, это какая-то попытка заработать. Как можно говорить о попытке заработать с коллективом, который, ну, по крайней мере, на территории России потерял все. Все, что я создавал в предыдущие 34 года своей жизни. О каком хайпе может идти речь с точки зрения... построение мысли, логики и выражение ее языком и губами на русском языке или на любом другом языке. Если мне объяснят о каком, я, может быть, пойму. Пока у меня нет взаимосвязи.
Максим, еще есть песня, которая собрала почти 5 миллионов просмотров за месяц, про русских, называется «Generation Z». А вы допускаете, что не сможете вернуться в Россию никогда? Ведь и Путин когда-то уйдет, но те русские, о которых вы поете, они останутся. И сколько поколений должно пройти, чтобы поменялось что-то?
Да, я допускаю, причем мои допущения и степень как бы глубины этих допущений, она тоже растет со временем. Вы знаете, я опять же воспользуюсь возможностью сказать о том, что наши проблемы как таковые начались задолго до начала войны в Украине. Поэтому как бы вот такая пошаговая история. Ну, скажем, когда лет 5 назад или 4 там у нас появилась песня «Самурай», тогда еще проблемами не особо пахло. Когда 2, получается, года назад мы отказались от участия в неком мероприятии в Москве, которое носило название «Шашлык Лайв», проходила в парке культуры имени Горького и было призвано отвлечь людей от демонстрации, связанными с выборами в Гордуму, по-моему. Тогда начались первые проблемы, но они были еще небольшими. Но нам тогда уже там какие-то красавчики стали обещать: у вас тут не будет концерта, у вас там не будет концерта. С момента выхода таких песен, как «Золотое время» и так далее, тоже там все шло по нарастающей. И с того момента, когда мы активно высказались, не активно, просто высказались в поддержку Навального, причем не в поддержку его политической какой-то платформы, а просто как человека, что забавно весьма. Даже за это мы уже получили там отмену тура чуть более года назад, отмену там большого себестоимости тура. Ну а теперь все понятно, все идет туда же. Естественно, я понимаю.
А захотите ли вы вернуться?
Это прекрасный вопрос. Я уже не хочу. Но здесь есть одно очень большое «но». Это наша аудитория. Именно российская аудитория, наша родная. Та, которая нас поддерживает, та, которая с нами, та, которая за нас переживает. Очень-очень, я знаю, искренне. И вот это, конечно, для меня, собственно, это для меня очень серьезное желание вернуться. Но тут, к сожалению, мне, нам как коллективу, и нам как коллективу, и нашей аудитории придется, мягко говоря, подождать. Это мягко говоря. Мы это все понимаем прекрасно, потому что ситуация такая, и потому что любой концерт, который может теоретически быть на территории России, у ногу свело. Заметьте, я сейчас очень акцентирую слово «теоретически». Мы, как некоторые наши коллеги, не говорим о том, что мы на своих концертах приветствуем представителей всех точек зрения. Нет, мы не приветствуем представителей всех точек зрения. Мы приветствуем представителей только одной точки зрения, той, которая осуждает агрессию Украины.
Это был лидер группы «Ногу свело» Максим Покровский. С ним беседовал журналист телеканала «Настоящее время» Игорь Севрюгин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».